34. Кразия. 96 градусов 37 минут 42 секунды северной широты, 98 градусов 41 минута западной долготы. 22 апреля 1848. Кразье, державший курс на заходящее арктическое солнце, знал график этого трудного похода. Сегодня они должны пройти по льду 8 миль до первого промежуточного лагеря. Завтра им предстоит преодолеть 9 миль и, если все сложится удачно, добраться до второго промежуточного лагеря к полуночи. В третий и последний час похода они должны пройти еще 8 миль, самый трудный отрезок пути, где сани придется перетаскивать через барьер айсбергов на границе пакового и прибрежного льда, и достичь сравнительно безопасного убежища, коим представляется лагерь «Террор». Там команды обеих кораблей впервые соберутся вместе в полном составе. Если санный отряд «Кразье» в целости и сохранности доберется до места назначения и будет держаться впереди зверя, следующего за ними по льду, все 105 человек соберутся вместе на продуваемом ветрами северо-западном побережье острова. Во время первых санных походов к острову Кинг-Уильям в марте, проходивших большей частью в темноте, скорость продвижения была столь мала, что зачастую люди с санями становились лагерем на льду в первую ночь еще в пределах видимости от корабля. Однажды, когда дул сильный ветер, отряд Левконта преодолел меньше мили за 20 часов непрерывных усилий. Но сейчас, при солнечном свете, да по глубокому санному следу и через проложенные в торосных грядах проходы, идти стало гораздо легче. Кразье не хотел оставаться на Кинг-Уильям. Визиты на мыс Виктори-Пойнт, несмотря на сваленные там огромные груды продовольствия и снаряжения, и расчищенные под палатки площадки, не убедили капитана, что люди смогут надолго продержаться там. Бурные ненасти, почти всегда наступавшие с северо-запада, были смертоносными зимой, опустошительны весной и осенью и опасными для жизни летом. Ужасные грозы, вроде той, которую довелось пережить покойному лейтенанту Гору во время первого посещения острова летом 1847 года, повторялись снова и снова все лето и первый месяц осени. Среди первых вещей, которые Кразье распорядился доставить на остров прошлым летом, были запасные громоотводы с кораблей. До самого конца марта, когда разрушился Эребус, Кразье надеялся, что они смогут двинуться к восточному побережью полуострова Бутия, где есть вероятность найти запасы провианта и снаряжения на Фьюри-Бич, а равна вероятность быть замеченными китобоями, идущими из Баффинного залива. По примеру старого Джона Росса, они могли бы направиться пешком или на лодках на север вдоль восточного побережья Бутии, к острову Сомерсет или даже к острову Девон, коли придется. Рано или поздно они увидели бы какое-нибудь судно в проливе Ланкастера. Вдобавок в том направлении находились эскимосские поселения. Кразье точно знал это. Он видел их во время своего первого арктического путешествия с экспедицией Уильяма Эдварда Пари в 1819 году, совершенного в возрасте 22 лет. Он вернулся туда с Пари двумя годами позже в попытке отыскать северо-западный морской проход. А потом еще через 2 года, чтобы продолжить поиски означенного пути, который убьют сэра Джона спустя 23 года. И еще могут убить всех нас. Подумал Кразье и энергично потряс головой, прогоняя прочь тяжелые мысли. Солнце стояло низко над южным горизонтом. Незадолго до заката они остановятся и съедят холодный обед. Потом снова впрягутся в сани и будут идти еще 6-8 часов в послеполуденной, вечерней и ночной тьме, чтобы добраться до первого промежуточного лагеря, расположенного в конце первой трети пути до Кинг-Уильяма и лагеря «Террор». Сейчас тишину нарушали лишь дыхание людей, скрип кожаных ремней и скрежет полозьев по льду. Ветер полностью стих, но воздух стал еще холоднее с постепенным угасанием тусклого послеполуденного солнца. Облака ледяных кристаллов висели над вереницей людей и саней подобием медленно тающих золотых шаров. Кразье, который сейчас, на подходе к высокой торосной гряде, шагал ближе к голове процессии, готовый помочь тянуть, толкать и тихо чертыхаться на первом участке подъема, посмотрел на заходящее солнце и вспомнил, сколько сил он положил однажды в прошлом на поиски пути к Бутии и китобойным судам из Баффинного залива. В возрасте 31 года он в четвертый и последний раз отправился с капитаном Пари в те воды, на сей раз с целью достичь Северного полюса. Они продвинулись далеко на север, установив рекорд, непобитый поныне, но в конце концов были остановлены паковым льдом, простирающимся до северных пределов мира. Фрэнсис Крозье больше не верил в существование открытого полярного моря. Экспедиция, которая однажды достигнет полюса, не сомневался он, совершит данное путешествие на санях. Возможно, на запряженных собаками санках, какими обычно пользуются эскимосы. В Гренландии и на восточном побережье острова Сомерсет Крозье не раз видел легкие санки аборигенов, маленькие и хрупкие, совсем не похожие на массивные сани принятого в британском военно-морском флоте образца, влекомые собаками. Они двигались гораздо быстрее, чем мог двигаться санный отряд Крозье при всем старании. Но он планировал направиться на восток, в скобках.
Коли такое вообще возможно.
Главным образом потому, что где-то на востоке, на полуострове Бутия или за ним, обитают эскимосы. И эти аборигены, как Леди Безмолвная, несколькими днями ранее отправившиеся в лагерь террор вслед за санными отрядами лейтенантов Ходжсона и Ирвинга, умеют охотиться и ловить рыбу в этом богом забытом белом мире. Когда в начале февраля Ирвинг доложил о невозможности проследить за Леди Безмолвной или вступить с ней в достаточно осмысленное общение с целью выведать, где и как она добывает оленье мясо и рыбу, которые, согласно клятвенным заверениям Ирвинга, он видел у нее, Крозье подумал, не пригрозит ли девушке пистолетом, чтобы она показала, как добывают свежую пищу. Но в глубине души он знал, чем закончится подобная попытка. Без языка эскимоска будет упорно молчать и смотреть немигающим взглядом огромных черных глаз на Крозье и остальных мужчин, пока ему не придется привести свою угрозу в исполнение. Таким образом, он ничего не добьется. Посему капитан предоставил Безмолвной спокойно жить в маленьком снежном доме, описанном Ирвингом, разрешил мистеру Диглу время от времени выдавать ей галеты и объедки и постарался выкинуть из головы всякие мысли о ней. Судя по раздражению, испытанному при напоминании об эскимоске, когда на прошлой неделе Вахтенный доложил, что она проследовала за отрядами Ходжсона и Ирвинга к лагерю террор, держась в нескольких сотнях ярдов позади, он мало преуспел в своих стараниях не думать о ней. Когда бы не страшная усталость Крозье, наверное, сейчас испытывал бы легкую гордость за конструкцию и прочность разнообразных саней, которые люди тащили по замерзшему морю на северо-восток. В середине марта, когда еще не стало очевидным, что Эребус разломится под давлением льда, он приказал мистеру Ханни, оставшемуся в живых плотнику экспедиции, и его помощникам Уилсону и Уотсону, трудиться день и ночь, чтобы сконструировать и соорудить сани, способные вести не только снаряжение, но и корабельные шлюпки. Как только они изготовили первый образец больших саней из дуба и железа, Крозье вывел людей на лед, чтобы опробовать и приноровиться половчее таскать новые сани. Он постоянно заставлял специалистов по такелажным работам, интендантов и даже мачтовых матросов совершенствовать конструкцию упряжи, чтобы люди могли производить максимально эффективные тяговые усилия без перебоев в движении. В самом скором времени они окончательно определились с конструкцией саней и решили, что для больших саней, везущих лодки, лучше всего использовать упряжь на 11 человек, а для повозок поменьше, груженных различными припасами и снаряжением, упряжь на семерых. Таким образом, они подготовились к первым походам, связанным с переправкой грузов в лагерь террор на острове Кинг-Уильям. Крозье знал, если они приступят к делу позже или промедлят до времени, когда они слишком сильно ослабнут от болезни, чтобы тащить сани, а другие, возможно, так и вовсе умрут, каждую из 18 лодок, нагруженных по самой планшире с провиантом и снаряжением, придется тащить команде численностью меньше 11, а это потребует большего напряжения сил от больных цингой, истощенных людей, чье состояние к тому времени только ухудшится. В последние недели марта, когда Эребус уже агонизировал, оба экипажа проводили на льду дни напролет, по большей части в темноте, устраивая состязания по бегу с разными санями, тщательно подбирая людей в упряжи, осваивая различные приемы и оставляя лучшие упряжные команды из людей всех званий и обоих кораблей. Победители получали денежное вознаграждение золотыми и серебряными монетами. И хотя в личной кладовой покойного сэра Джона планировавшего купить множество товаров на Аляске, в России, Азии и на Сэндвичевых островах, стояли набитые шиллингами и гинеями сундуки.